Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, август, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 23 градуса.
Просто удивился, что два балла. Как такое может быть?
Уехали в отпуск, что ли? Когда уже за обочину будут 15 суток давать, лучи известно чего, и им, этим людям, еще обижаются, когда их не пускаешь, кричат что-то на гортанном, дебилы, пишет Мышел. Ой, Мышел, я ехал из области в это воскресенье по платной Ленинградке. И были места, где дорога, ну, замедляет, движение замедляется, да? Ну, примерно до 80 км в час, то есть нормальная скорость. Ой, в этот момент по этой платной Ленинградке, пока она еще не расширилась, она там, да, две полосы в одну сторону, две в другую, вот я не знаю, какое количество идиотов проехало по вот обочине, так называемой, на этой дороге. Пылище от них, при том, что там асфальт, она же полностью, да, асфальтированная, вот эта вот платная дорога, но, тем не менее, все равно пыль собирается на обочине, и они вот этой пылью, ну, все машины просто покрывают, и все. Ну, ужас какой-то. Хорошо, что у меня машина немытая была. Я ехал и думал, как хорошо, что у меня машина немытая. Ой, как хорошо. И думал о тех, кто вот помыл автомобиль, выехал на дорогу, и едет спокойно себе там, да, ну, видит какие-то затруднения на дороге, ну, все-таки воскресенье, там, туда-сюда, дело к вечеру. Понятно, затруднения будут в город. Спокойно едет себе и едет там 80. Ну и вот эти вот идиоты справа, которые просто... Не то, что даже, вот знаете, когда бывает глухая пробка и пробиваются по проселке, значит, люди. Тоже, конечно, осуждаю, но тем не менее. А здесь прямо вот, ну просто вот он не может ехать 80, ему надо ехать обязательно там 110. И он вот эти вот 110 едет по обочине. Так что паршиво это, конечно. Не знаю, почему нельзя сделать камеры, которые контролируют обочины. Я думаю, что это прекратится прямо примерно сразу. Вот во всех местах, где вылезают на обочину, ставишь камеры, которые контролируют обочину, и все, и вопросов нет. И камеры сейчас умные, они умеют определить, выехал ты на обочину, потому что сломался и стоишь там, или ты просто по ней пропылил. Камера очень легко все определит, это все. Вот. Поэтому я так понимаю, что это проблема решаемая, но ее не решают. В газете вчера прочитал, за захламление коридора могут пожарные оштрафовать на 15 тысяч, пишет Ника. Ну, слушай, в газете прочитали, это, ну, странно вообще в целом, что вы газеты читаете. С другой стороны, спасибо за информацию. Да, те люди, которые используют общественное пространство как личное, немножечко удивительны мне. Ярославка на Москву уже стоит перед Мытищами, а насчет обочинников всегда удивляюсь, почему ДПС никогда не стоят и не штрафуют их. Там ведь за каждого по 1500 со скидкой 750, пишет Роман. Да, пока оформит, пока туда-сюда. Неудобно, если этим будет заниматься ДПС. Именно вот живой, да, патруль, так скажем. Надо, чтобы это были просто камеры в тех местах, которые... Ну, это мое мнение, вот я сейчас его высказываю. Камеры в местах, где наиболее часто происходит такого рода нарушения. И все. И все. Камера абсолютно бездушная, ей ничего не нужно оформлять, она все это делает автоматически, очень быстро просто, и все. И просто приходит штраф. Полторы. Ну, так сказать, пару раз отдашь, потом и не захочешь на обочину ехать, скорее всего. Да, я понимаю, что есть люди, которые запомнят, где находятся камеры, и будут в этом смысле здесь выезжать, а потом через секунду заезжать, пытаясь якобы быстрее продвинуться, но на самом деле не продвигаясь быстрее. Ну, надо и в этом смысле пораскинуть мозгами, как это организовать. Штрафуют на Горьковке перед Ногинском, часто караулят, а толку-то, пишет системный администратор. Так я и говорю, они штрафуют, пока одного еще 100 проехали. Это бестолковая история. Камера. Только камера. Это должен быть постоянная история абсолютно. Просто вот постоянная. Человек должен понять, что там невозможно проехать так, чтобы не пришел штраф. Невозможно. Никаких вариантов нет. И все. Ни разу не оштрафовали соседей, которые захламили общий коридор до потолка. Все жалобы органами игнорируются, пишет Empty Words. Ну, смотрите как. Органы работают следующим образом. Они работают, исходя из того, какие документы оформлены, а какие документы не оформлены. Если вы как бы не оформляете эти документы соответствующим образом, то они не работают. Если оформляете, то они работают. Это такая... Ну, не то чтобы юридическая, а правоприменительная практика, назовем это так, наверное. Вот. Просто потому, что вы сказали, они тут в коридоре захламляют, ничего не работает. Заявление, вот это вот все в таком духе, как это заявление куда ушло, какая реакция на заявление, есть ли какое-то по этому поводу там движение в этом деле. Вот. Если нет, то там прокуратура должна к этому присоединяться, потому что полиция бездействует, и все в таком духе. То есть, если вы хотите сделать так, чтобы полиция работала в том ключе, в котором вы хотите, ну, и, естественно, в рамках закона это только возможно, вот, то тогда, да, это прям надо контролировать, ну, надо прямо от и до эту историю вести, потому что, ну, кому из, вот сами прикиньте себе, из полиции хочется заниматься вопросами, а, там, как кто-то сушит трусы в коридоре, боже мой, преступление века, сейчас меня повысят, дадут погоны новые, вот смотри, я раскрыл преступление века, я заставил человека убрать ведро из коридора, из подъезда, о, да, вот это класс, никто не хочет этим заниматься. То же самое касается воровства велосипедов, потому что, ой, велосипед, искать, где он, его разобрали, уже продали, я сейчас буду искать какой-то велосипед по городу, а толку-то? Подумайте над этим. Доброе утро, еду по Ярославке в городе Ревда Мурманской области на Кубок России по трофи-рейдам. Всем трофистам привет, пишет Иван. Трофи-рейды – это прикольно. Прикольно. Управляющая компания решает эти вопросы за пару недель про захламление коридоров. Нужно только бумаги писать, пишет батя. Да, я даже знаю, у нас там кто-то что-то написал. Просто вынесли все, что было в коридорах у людей. И куда-то оно исчезло. И те, у кого это исчезло, говорят, а где оно мое здесь лежало? Здесь у меня лежало полканистры. Полканистры у меня лежало. Не знаю, все, убрали. Мусор. Ну, это же мусор, наверное. Вы забыли мусор в подъезде. Да, да. Управляющая компания, в принципе, тоже. Через это можно так действовать, да. В Курской области до сих пор работают камеры на штраф, людей штрафуют за заклеенные номера и так далее. Лучше бы сделали на обочечников, пишет АГ. Не знал, что настолько был замайдановец наш заслуженный донор Павел, пишет Дело Техники. А, вы прочитали посты Павла, там, 15-го года и так далее? Да вы что? Конечно, Павел у нас думал, что на Украине будет прекрасное светлое будущее после Майдана, и он об этом говорил. Имеется в виду Павел Дуров, естественно. Сейчас просто вой поднялся, мол, что вы такие злые, как вы можете так про Павла шутить, он же в тюрьме, бедный, та-та-та-та-та. Ну, а все, кто помнит, говорят, ну, подождите, подождите. А вот, смотрите, а вот Павел говорил, а вот Павел говорил, а вот Павел говорил, а как вот с этим, а как вот с этим быть? Ну, короче, не получается из Павла слепить, так сказать, патриота, ну, или хотя бы такого добропорядочного гражданина Российской Федерации, ну, не получается. Но при этом еще раз хочу подчеркнуть, все-таки, с точки зрения того, что, как бы, французы берут вроде нашего парня, хотя он как бы не сильно наш, но тем не менее нашего парня, все равно вот как-то вот, понимаете, что-то внутри срабатывает, и кажется, что он какой-то вот наш. Вот. Это отдельный разговор. И чушь он про Сталина писал, он просто немного туп и не разбирается в политике, пишет Бон Джови Джон. Ну, как показала практика, действительно, Павел Дуров в некоторых вопросах дурак. Например, в вопросах политики. Собственно, именно поэтому он сейчас и в тюрьме. Если бы он был чуть более грамотным в вопросах политики, он бы, наверное, не был бы в тюрьме. Он, наверное, был бы на свободе, согласитесь? Это первое. Второе, если он не разбирается сейчас в политике, то есть он элементарно не понимает, куда ему стоит ехать, куда не стоит ехать, где он в безопасности, где он не в безопасности, то что он может понимать в эпохе Сталина вообще? Да, скорее всего, примерно ноль. Поэтому вот такая специфика. Это примерно, видимо, как с артистами, которые очень хорошо могут цитировать какие-нибудь монологи, которые они учили наизусть для того, чтобы это в театре там рассказывать. А вот так вот, чтобы помыслить, ну, на злобу сегодняшнего дня и политически, у них плохо получается. Ну, там, пример Ефремов, например, ну, там и так далее. Кстати, может, скоро выйдет. Помню, адвокат Дурова послал нашему ФСБ фото, где на бумажке с запросом на ключи шифрования сфотографировали обычные ключи. Пошутили, пишет Василий. Да, теперь у них есть вариант шутить с французами. Пожалуйста. Так. И вообще, телегу не он создал, а его брат, который до сих пор в Питере, пишет Алексей. Ну, давайте будем говорить откровенно. Павел много чем занимался, да, в вопросах Телеграма. Вот, поэтому отрицать его вклад нельзя. Но это... В общем, мы немножко о другом говорили. Вы хотите говорить про Дурова или вы хотите говорить об организации жизненного пространства в наших городах, селах, как приструнить нехороших людей, которые ездят по обочине? Хотя, в принципе, с обочинами и со всем остальным все уже давно понятно, да? Если бы было желание контроля, в первую очередь от тех, кто, собственно, фиксирует визуально сам это правонарушение, но почему-то не передает эту информацию в правоохранительные органы, если бы было желание от общества через правоохранительные органы контролировать, в том числе работу правоохранительных органов, то результаты были бы гораздо лучше. Гораздо. Чем они есть вот у вас сейчас. Вот вы оцените результаты вокруг себя и подумайте, они бы были лучше, если бы был контроль. Вот. Нельзя оставаться безучастными. Угу. И надо действовать. Вот как-то так. Но мне кажется, было бы полезно, не знаю, есть ли сегодня в школах, там, в других учебных заведениях, было бы полезно объяснить людям, а как вообще правильно действовать в ситуациях нехороших всяких разных. Ну вот просто какой-то, это не то, чтобы отдельный предмет должен быть, а может быть, как короткий курс, не то чтобы лекции, но занятий, каких-то занятий, где людям объяснят, а как действовать, а что, ну, просто так, в бытовом смысле некую практику объяснят, а что, куда жаловаться хотя бы. Я вот знаю, вот, много таких есть вещей, а вы не знаете, куда жаловаться и писать, если и дальше там через многоточие. Но люди просто вообще не знают, куда и что, и зачем, и кто как работает, кто чью работу контролирует, какие органы за что отвечают. Вот. И начинается. У меня сосед вот, ведро поставил в подъезде. Разберитесь, пожалуйста, люди из ФСБ. ФСБ так, что вообще происходит, зачем он нам пишет? Или там в администрацию президента начинают некоторые писать вот по такого рода вопросам. Ну... Сами понимаете, странновато. Почему? Ну, наверное, потому что люди натурально, ну, не знают, как это делать. На каждого обочечника наводить БПЛА со сбросом, пишет Максим, но он добавляет со сбросом, ну, кала, так скажем. Тиньков сказал, что Павлу нужно сотрудничать со, в кавычках, светлыми спецслужбами, пишет Василий. Ну, Тиньков известный негодяй, вот, и поэтому ничего удивительного нет. Тиньков из тех, кто будет изображать, что есть очень хорошие спецслужбы, а есть плохие спецслужбы. Хорошие спецслужбы — это западные спецслужбы, потому что он под их колпаком находится, и оттуда ему выскочить уже некуда. А российские спецслужбы, они плохие, потому что Тиньков, значит, из-под наших выскочил, спецслужб, и попал под западные. И поскольку он находится в руках западных спецслужб, он будет советовать. Ну, все же понятно на самом деле. Если бы за обочину штрафовали бы по видео от граждан, а этим гражданам было бы положено 5% от штрафа, то проблема решится за месяц, пишет Вик. Подозрительно про 1000-500 своих детей из пробирки рассказал и поехал во Францию на сдачу. Из чего вы взяли, что он вообще в курсе, как это работает в этом мессенджере. Влад, вообще не понял ни единого предложения из того, что вы написали. Про детей он говорил 100. Вот. Во Францию он поехал, но то, что он поехал именно на сдачу, это ваше заявление. И еще ряда некоторых телеграм-каналов. Вот. А последнее вообще не понимаю. Что вы имеете в виду? Когда стою в пробке, а по обочине лезут, в Яндекс.Навигаторе пишу, впереди ДПС обочина. Количество заметно уменьшается, пишет Васильев. А вы уже обсуждали, что Жириновский предупреждал Дурова, пишет Наталья. Еще вчера, Наталья. Нужно звонить в полицию и говорить, что подозрительные предметы в подъезде. Не нужно говорить, что это соседские вещи. Тогда приедут, пишет Наташа. Про Дурова интересный прецедент будет в любом случае, если посадят на 20 лет. Француз ГУЛАГ, отсутствие правовой системы в Европе, судилище и прочие эпитеты, пишет Костя из Митина. Если сдаст ключи, будет ли это смерть телеги, продажный Дуров, беспринципный и прочее, любой конец этой истории будет показательным. Я с вами полностью согласен, Костя. Более того, не вижу никакой проблемы, если телега вдруг перестанет работать.
Все такие,
что? Да-да-да. Вы будете удивлены, но ведь у наших соцсетей больших тоже есть свои мессенджеры. Вы знаете это? А теперь вы мне скажете, да, но ведь они небезопасные. Почему? Потому что, вы скажете, их читает товарищ... Кто? Майор. Ладно. А теперь вопрос. Если их будет читать товарищ жандарм, вот. Ну, есть два варианта соцсетей, допустим. Вот сейчас их три. Их либо читает товарищ майор, либо их читает товарищ американский майор, там, условно, давайте так, западный майор. Либо это вот никто не читает, потому что Дуров такой вот был молодец. Если вдруг соцсетей станет вариантов всего два, одни читает наш товарищ майор, а другие их товарищ майор, что вы выберете? Ну и не говорите только, что вы выберете, что читает их товарищ майор. Вот все военные блогеры и так далее сразу же перейдут на те площадки, которые читает именно наш товарищ майор. По объективным причинам, абсолютно объяснимым, вне всяких сомнений. А если контент-мейкеры перейдут на эти площадки, то куда перейдет аудитория? На эти площадки. Вот и все. Несущественная ля-ля останется где попало, хоть в Телеграм, хоть где, там где-то. А соседи, дорогие, они могли бы вы убрать свое ведро с площадки? Вот это может быть везде. Это абсолютно безразлично, что нашему товарищу майору, что там, американскому товарищу майору, без разницы. Вот. А существенное просто не будет публиковаться на тех площадках, которые читает американский товарищ майор, а будет публиковаться на тех, которые читает только наш товарищ майор. Все? Ну как? А WhatsApp — это мета и работает нормально. Странно, пишет Ростислав. Ну да, как-то она работает нормально, если уже тысячу раз сказано, что по WhatsApp наводили удары даже ракетные по нашим войскам. Раз. Рассказано про мету и так далее, что, собственно, она подотчетна ЦРУ. Есть видео, где отчитывается перед властями американскими Цукерберг. Ну и все в таком духе. Ростислав, вы просто человек из параллельной вселенной, которому кажется, что мета может быть кому-то неподотчетна или что-то в таком духе. Вот. А почему Цукерберг, условно говоря, не сидит? Почему Цукерберг не сидит, а Павел Дуров сидит? Очень просто. Потому что Цукерберг работает под американскими силовыми структурами. Все. Все, что нужно сдать американцам, Цукерберг сдаст. Если американские спецслужбы ему скажут. Они говорят, нам нужна вот эта информация. Он говорит, хорошо, пожалуйста. Все. Все. Если бы Павел Дуров жил в России и сказал бы нашим спецслужбам, я всю любую информацию чувствительную сдаю, не вопрос. Если бы Павел Дуров жил во Франции, как француз, он же француз еще, Поль Дюров, и он бы сказал, все сдаю, так он бы и не сидел. Павел Дуров... Это человек, как бы вам сказать, таки, который подумал, что он отличается от других подобных ему людей. А подобные ему люди – это Илон Маск, Цукерберг, большие люди, большие имена в медиасфере, в цифровой сфере, да, в мире.
Они подотчетны, а он думал, что он может быть неподотчетным. Он ошибается. Придется кому-то быть подотчетным. Кому? Ну, это вот, пожалуйста. В этом и есть выбор. Выбор, он не между свободой и несвободой. Выбор между несвободами. Все. Французы решили ему помочь сделать выбор однозначно в сторону Франции, а значит, и там, и американцев. Все. Они ему говорят, старичок, старичок, ну все, смотри, ты же у нас в тюрьме сидишь, давай с нами и будешь тогда сотрудничать. Все. Все же элементарно. Они немножечко форсировали эту ситуацию. Не стали его уговаривать и намекать, а просто посадили сразу и все. Говорят, давай. Давай, все, ну все, 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 твое великолепное путешествие в мире вымышленной свободы закончилось. Потому что и об этом говорил как бы Гудошников всегда, это я. Потому что если человек имеет, как бы, а человек любой имеет физическое тело, он уже не свободен. Как минимум от этого физического тела. Вот Павел Дуров имеет физическое тело. И это физическое тело можно посадить в тюрягу. Его посадили в тюрягу. Прямо вот его это физическое тело. Он может быть, конечно, конечно, духовно очень свободным человеком. Но он физически будет в тюрьме. Пока не признает очевидного факта. Вот. Как бы свободы неподотчетной не существует. В таких чувствительных сферах, как информация и деньги. Павел покусился на информацию и деньги. На информацию, понятно, деньги, криптовалюта. Тоже очень интересно. Все, пики точеные, пишет Михаил. Правильно, правильно, правильно. Вот эти вот два стула, это и есть тот самый, как бы, выбор, которого нет на самом деле. Вот Павлу и сказали, сам выбирай, каким спецслужбам ты будешь подчиняться. Он говорит, никаким, я буду путешествовать, стрелять с дробовика. Вот, потом я буду ужинать. Ему говорят, ну, все, ладно, дурак какой-то, давай, забирай его уже, поехали. Вот. Потому что нельзя быть на свете свободным таким, пишет Попова Наталья. Ну, конечно, нельзя. Ну, извините, Маск не свободен, Цукерберг не свободен, Билл Гейтс не свободен, а Паша Дуров будет свободен. Ну давайте будем прям, ну, как бы, откровенны друг с другом. Павел Дуров, ну, о себе много подумал, много подумал. И не таких заставили отчитываться. Как только дорос более-менее до большой медийной фигуры в мире, как только начал давать интервью Такеру Карлсону, так и приехал. Может, и не надо было. Может, и не надо было. Как же это смешно, пишет Наталья. Ну, вроде смешно, а вроде и не смешно. Телеграм удобен как мессенджер, так как изначально он под это рассчитан, а ВК это изначально соцсеть, а потом уже мессенджер, пишет Вовка. Да все понятно, Вовка, соцсеть, мессенджер, это удобно, это неудобно. Просто если вам говорят, товарищ майор французский читает чувствительную информацию о вас, если вы переписываетесь через, допустим, сейчас такого нет, но допустим, через Телеграм на передовой по вам прилетает ракета. Ну, что непонятно. Ну, перейдешь из телеграммов, как какой-нибудь там, ВК-мессенджер, я не знаю, любой, куда угодно перейдешь, что не контролируют натовские силовые структуры, потому что ты находишься на другой стороне фронта. Все ясно же, это же элементарно. Ну, а все остальные, да какая разница? Слушайте, кто не обладает чувствительной информацией, как бы, ну, и плевать. Ну и плевать. А я и дальше буду бесполезную информацию там писать где-нибудь. Да? Люди до сих пор в Инстаграм сидят в России через там VPN и так далее. Ну сидят же. Вроде кому не нужно, все 10 тысяч раз заблокировано, нужно туда заходить, это катастрофа. Через какие-то левые VPN эти лезут туда, информация, какую нужно, с них уже давно собрали, через эти же VPN. Тем не менее. Ну, хотят, сидят. Ну и здесь хотите, сидите. Но если вдруг получится так, что станет понятно, что информация чувствительная стала уходить оттуда, ну, все. Скажут, ребята, это опасно для жизни. Бах, отошли, все. И любой, абсолютно любой вообще мессенджер, неудобный, кривой, гораздо хуже, будет лучше. Почему? Потому что ты просто не будешь умирать вследствие того, что ты им пользуешься. 8.30 новости.
8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Так, а «Одноклассники» кто-то контролирует, кто их создал, пишет Брис. Ну, я уже не знаю, насколько контролируют «Одноклассники» или не контролируют, но давайте вспомним историю создания, ну, так скажем, не то что создания, а вот эту историю «Телеграм». В чем она заключается? Она заключается в том, что когда-то российское общество, ну, во всяком случае, такое активное, информационное, я не имею в виду людей, которые просто используют мессенджер как мессенджер. Типа, привет, пока, пошли туда, пошли сюда и так далее. Я имею в виду тех, кто использует мессенджер как средство массовой информации и вот в таком духе. Вот. И людей, обладающих чувствительной информацией, разнообразный, да, которые хотели сохранить там тайну переписки, вот, и так далее. Вот сейчас мы вот про них давайте поговорим, да, вот люди, которые, значит, боялись, что их информация попадет в руки товарища майора. Они, значит, все как бы послушали Павла, и не только, потому что Павел сказал, я товарищу майору доступа не дам. Весь смысл. И люди, которые как бы не хотели, чтобы товарищ майор получил доступ, они такие, а что, другие дают доступ? Он такой, конечно, вообще, вы что? Конечно. А я единственный неподконтрольный, сказал он. Единственный. Ну, сначала про Россию шел разговор. Люди, которые не хотели, чтобы их читал наш товарищ майор, пошли в Телеграм. Все. Товарищ майор якобы не может ничего прочитать, товарищ майор ничего не знает, у нас анонимные телеграм-каналы, все-все-все-все в таком духе. Будем влиять, влияние. Понятно. Объясняю очень доходчиво. Значит, Павел Дуров дальше стал расширять влияние своего мессенджера, который фактически не только мессенджер, но и уже нечто большее гораздо. И даже там криптокошелек недавно запустился. Я думаю, что вот это основная проблема, который он сам себе создал, не стоило этого делать, наверное. Американцы предупреждали, кстати, его. Вот. И Павел Дуров высказывался на тему там WhatsApp и прочее, говорит, вы что, это там товарищ майор американских читает. И все люди наши, которые были и в WhatsApp до этого, потом перешли в Telegram, и вообще откуда они бы не переходили в Telegram, они все перешли в Telegram, те, которые хотят там, чтобы никакой товарищ майор их не читал. Сейчас разговор идет о том, что Павла Дурова взял товарищ майор западный и говорит, а мы хотим все-таки читать. И как только и если товарищ майор западный начинает читать это, если, то на этом как бы вся магия Telegram заканчивается. Потому что Telegram становится ничем не лучше, чем там WhatsApp. Ну, может быть, лучше какие-то технические средства, но с точки зрения конфиденциальности информации он становится не лучше, чем WhatsApp. Он становится такой же соцсетью, как и все. Как бы легенда становится одинаковой у всех, что как бы товарищ майор какой-то читает. Может, американский, может, французский, может, российский, может, китайский. Ну, все. Все очень просто. Соответственно, Telegram потеряет всяческий смысл. И все. Ну, он сохранит функционал, но смысл конфиденциальности он потеряет. Вот и весь разговор. Вот и весь разговор. Если он теряет этот смысл, да, как бы эту опцию конфиденциальности, насколько она реальна, это вопрос открытый, но тем не менее, все так считают. Миф. Если этот миф исчезает, то выбор останется только между двумя вариантами. Либо наш товарищ майор, либо их товарищ майор. Естественно, между нашим товарищем майором и их товарищем майором большинство русских людей выберет нашего товарища майора по одной простой причине. Мы сейчас с их товарищем майором воюем. Все просто. В мирное время, так скажем. Может быть, наши бы люди выбрали зарубежного товарища майора. Почему? Потому что, а какое ему дело до моих трусов? И вообще, я не в его юрисдикции, плевать на него, что он там по мне думает и так далее. Поэтому пусть хочет, только и читает мои всякие разные делишки. Правильно? Американский товарищ майор все равно мне ничего не сделает. Сейчас ситуация немножко другая. Все. Вот давай пилить новый мессенджер, ты инвестор, я витрина, на остальное наймем брата Дурова, пишет 506-й. Смешная шутка, принято. Раньше примерно по тактике, что по тактике, не понимаю, говорили про швейцарские банки как самые надежные и не подкат. Ну да, 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 что-то такое. А есть ли техническая возможность читать, пишет Сергей. Не знаю. Но важна не сама техническая возможность, а важен миф. Миф важнее технической возможности. Если французы, не получив технической возможности, заявят и смогут каким-то образом не то чтобы доказать, а убедить всех, что они могут читать, этого уже будет достаточно. То есть здесь идет речь о том, что существует некий миф. Миф. О том, что Telegram — это такая соцсеть, где ты написал, и никто этого не видит. В принципе, как я понял, это реально миф. Но не настолько все ужасно с Telegram было до последнего времени, как с WhatsApp. WhatsApp — это прямо напрямую ты вот врагу сливаешь всю информацию. Типа, дорогая, мы приехали в расположение части, все хорошо, целую. И прямо ровно в эту точку, откуда ты пишешь на своем смартфоне в WhatsApp, прилетает Хаймарс. Все, вот так это устроено. Это WhatsApp. Telegram как бы нет, так вот не работает. Все. Но если Telegram в таком ключе будет работать, то и понятное дело, что его уже невозможно будет использовать. Я бы с радостью вернулся бы обратно на мессенджер какой-то там, да, но в него никто не перейдет со словами «ты достал свой пыльный мох, нам рекомендовать твои кнопочные BlackBerry, да, номер твы», пишет Егор. Смотрите как, никто из тех, на чью жизнь не влияет это, не перейдет никуда вообще. Ну, люди до сих пор есть, сидят в России на Facebook зачем-то, ну, они это делают годами. Ну, зачем-то они это делают. Кто-то, наверное, есть и в ЖЖ. Я не исключаю. Наверное, есть. Они, наверное, там общаются. У них там комьюнити. Да? Но если тебе говорят, твоя жизнь, физическое твое существование зависит от того, будешь ты это использовать или не будешь. И если будешь, то тебе конец. Ну, просто конец. Ну, тебя реально убьет. Американец убьет тебя какими-то разными видами вооружений. Конечно, ты сразу отскочишь оттуда. И найдешь другой любой способ, лишь бы американец его не читал. В основном, я так полагаю, речь идет о наших каких-то мессенджерах, которые будет читать наш товарищ майор, но наш товарищ майор по нам бить не будет, потому что мы вместе с нашим товарищем майором пытаемся победить их товарища майора. Все очень просто. Времена, как говорится, сильно изменились, дорогие друзья, сильно изменились. WhatsApp, конечно, жестко, в кавычках, слили, подпортив репутацию. Сами же начали заявлять о том, что его используют для взлома. Вот теперь им нужен новый инструмент для шпионажа, пишет Дмитрий. А чем вам одноклассники не угодили? Мне вообще всем угодили. И одноклассники, и там ВКонтакте, и все мне всем угодило. Просто я еще раз, Наталья, вам доходчиво объясняю, что сегодня идет разговор о том, что люди на местах, в том числе на фронте, используют именно Telegram как мессенджер, который позволяет обмениваться сообщениями, при этом не получать по себе удар Хаймарсом. WhatsApp себя в этом смысле дискредитировал. Если ты пользуешься WhatsApp на фронте, тебя убьют, вычислив по этому как раз WhatsApp. Все ясно? Telegram нет. Telegram говорит, как бы, ты пользуешься, и при этом никто не может как бы по тебе навестись и ударить. Ну, такая история. Примитивно объясняю. Но если Telegram теряет это свойство, он становится таким же абсолютно опасным и ядовитым, как WhatsApp. И, естественно, им не будут пользоваться. Ну, какой-то момент будут, у нас же были люди, которые, несмотря на то, что там шли боевые действия, приезжали в зону боевых действий, через год, через полтора, через два, зачем-то пользовались там WhatsApp, получали по себе удар. И во всех специализированных телеграм-каналах об этом люди умные писали. Они говорят, ребята, мы еще раз вам говорим, не пользуйтесь WhatsApp, вы что, сумасшедшие, что ли? Ну, натурально по вам бьют, потому что вы им пользуетесь. Нельзя, нельзя, удаляйте его к чертовой матери, нельзя, все. Только Telegram. Если Telegram теряет это свойство, все, он теряет весь смысл свой. Дальше идет разговор. Тогда у нас вся коммуникация рухнет, говорят люди, которые вот сейчас находятся в зоне там, проведения специальной военной операции. Он говорит, а как коммуницировать, если как бы Telegram не будет? У нас ничего не будет. Дальше я вам говорю, что надо переходить тогда на отечественные мессенджеры. Все. Потому что, да, отечественные мессенджеры читает товарищ майор наш, но не читает их товарищ майор и не бьет хаймерсами. Все. Все, вот, вот такая примитивная, понятная, доступная информация. Каждому ясно. Неужели не ясно? Если у людей Android или iOS, там в любом случае попасть можно, пишет 506. В целом, да. Просчитался Павел Стратег, попал в патовую ситуацию, пишет Василий. С одной стороны, ему теперь придется сесть, иначе флер защищенности телеги будет развенчан. Если Дурова быстро отпустит, значит, он сдался. С другой стороны, его вероятная надежда на защиту от ареста путем владения какой-то чувствительной информацией от власть держащих в случае с Францией разбивается о размеры окна Авертона. Макрон за последнее время стал открытым геем с женой трансом, ему уже ничего не навредит, пишет Василий. Это к разговору о том, зачем сегодняшние западные элиты то самое, так скажем, окно Авертона двигают и легализуют извращение под видом нормы. Потому что невозможно навредить тому, кто, так скажем, свои грехи возвел в ранг нормы. Ну, что ты ему скажешь? Он скажет, это нормально, все признают, что это нормально. Вот и все. Это мы вчера говорили на эту тему, это отдельный разговор. Вот. А наши какие, напомните? Да вот все, что там ВК делал, у них есть мессенджеры и так далее. Может, эти, у одноклассников, я не знаю, есть мессенджеры или нет. Ну, вот нашего производства мессенджера. Люди пользуются там и так далее. Так, его отпустят в любом случае, сдаст или не сдаст, потому как если не сдаст, никто не поверит уже, пишет Мышел. А какие у нас отечественные соцсети, мессенджеры, кроме ВК? Ну, наверное, может, и нет особо. Но я не знаю, правда, ну, вот про ВК знаю, что у них есть. Пишу вам без наводки. Какие названия наших мессенджеров? Так никто ими не пользовался в основном, поэтому никто и не знает. Но если, условно говоря, скомпрометирует себя Telegram, придется нам узнать названия наших мессенджеров. А Viber чей? Не наш, Алексей. ВК тоже Дуров делал, пишет Серг. Ну, тут делал. Вся история с ВК, как бы, заключается в чем? Значит, ВК сделал Дуров. И потом ему сказали, что давай это, ай-яй-яй, как бы нехорошо. Ну так вот, коротко, если нехорошо такой массив информации контролировать, мы будем контролировать, и все. И стали контролировать. А с телегой уже не получилось, потому что телегу он сделал так, чтобы как бы физическое его тело было вовне. Все, не проконтролируешь. Французы вот теперь попытаются контролировать телегу, взяв физическое тело Дурова, так сказать, задержав его. Все. Давайте не забывать, что ВК взламывается очень легко, пишет Гзар. Тут вопрос в чем? Нами или ими? Если нами взламывается легко, да и хорошо. А если ими, то очень плохо. Очень плохо, очень плохо. На Западе, может, разрешат грехи, но мы-то останемся норм, чуваки, пишет низкое напряжение. Низкое напряжение, если коротко, в этом и есть проблема. Сегодня есть страны, которые хотят остаться норм-чуваками, как вы говорите. То бишь, страны, проповедующие, пропагандирующие традиционные ценности. Почему именно Россия воспринимается Западом так, ну так скажем, так для них это болезненно, что мы пропагандируем традиционные ценности? Потому что есть ведь другие страны, которые пропагандируют традиционные ценности, и для Запада это не так болезненно. Как Россия. Никогда, если вы зададитесь вопросом, почему именно Россия их так заботит в этом смысле, все очень просто. Мы вариант, ну, вариант западного мира адекватного. То есть не западный мир, совсем не западный, не имеющий отношения к этой цивилизации. Мы просто имеем отношение к этой цивилизации. Вот. Не имеющий отношения к этой цивилизации, которая идет своим путем, воспринимается гораздо проще, чем некая часть этой самой, ну, назовем ее европейской цивилизацией. Я понимаю, что мы сейчас будем говорить, что мы евразийцы и все такое, но тем не менее, да, часть европейской цивилизации, которая как бы не такая, как та часть европейской цивилизации, которая сегодня вот на Западе. Я знаю, что они нас воспринимают не совсем как равных себе и считают, что мы все-таки недостаточно европейцы и недостаточно, так скажем, белые люди. Я знаю. Я знаю, что они нас считают вторым сортом, это всем известно, это все понятно, и их расизм, он известен. Но все-таки мы воспринимаемся как некое ответвление вот, внутри западного мира, которое не хочет быть, как остальной западный мир. Который уже все, он тот уже стоит на ушах, а мы на ногах. И они говорят, вам бы надо встать на уши, подчинившись нам, мы как бы вперед. А мы говорим, а нет, мы сами по себе. То есть они нас как вот, условно говоря, могут воспринимать как вероотступников. Ну, мы говорим сейчас не о вопросах именно религии, да? Ну, вот их вот эта вот идеология. Идеологических раскольников. То есть мы говорим, что Запад, мы говорим, как бы изнутри Запада, вовне, в другие цивилизации, которые не имеют отношения к Западу напрямую. Вот, мы говорим изнутри этого западного мира, для тех цивилизаций, вовне, что Запад может быть не таким, как он сейчас, а таким, как вот мы, например. Ну, так, в широком смысле русские люди. И это и опасно. То есть мы как бы раскольники для них. Мы как бы не даем им сформировать одну идею. Мы все время говорим, нет, это неправильно. Нет. Еще мы говорим, ну, что-то по типу «Мы Третий Рим» тоже есть, вы, наверное, замечали. Вот. А вы вот нет. То есть мы на самом деле наследуем традицию, а вы не наследуете традицию, говорим мы. Собственно, на этом была... Это основа, ну, великой схизмы, то есть раскола церкви, вот это вот все. В этом и была разборка, как бы, какая церковь наследует традицию. Кто правильно славит, а кто неправильно славит. Мы поэтому называемся православные, потому что мы правильно славим, как мы говорим, а они говорят неправильно. Но сейчас это гораздо разнообразнее противостояние, чем противостояние между, ну, так скажем, восточным и западным обрядом. Но в целом, как бы, вопрос идет о наследовании. А кто Третий Рим? Кто ведет цивилизацию европейскую, так скажем, западную, вперед, и по какому пути вот эта западная цивилизация пойдет? То есть, если нас рассматривать как часть этой цивилизации, мы раскольники для них. Вот. А они для нас тоже. Вот, такая вот какая-то история. Не знаю, насколько я сейчас был понятен, но я просто надеюсь, что я был более-менее понятен. Слушайте, работаю сейчас в одной из наших больших системных госкомпаний. Первое, что удивило, когда перешел сюда на работу, это количество средств коммуникации. Я насчитал 8 используемых для видеоконференции инструментов, все западные, вроде Skype или Zoom, и все с бесплатной 40-минутной версией. Жесть, пишет Василий. Это страшно, то, что вы сейчас рассказываете. Западу вообще не важно, на ушах мы или ногах, главное отойти в сторону от ресурсов за Уралом и в Сибири. Все, пишет Игорь. Игорь, я знаю, что есть люди, которые утверждают, что ресурс это единственное, что интересует Запад. Имеется в виду материальный ресурс. Не совсем так. Это, как мне кажется, примитивизированный взгляд на вещи. Ну, или назовем его однобокий. Если бы Запад интересовали только лишь ресурсы, то зачем бы они так активничали в сфере, так скажем, духовной? Ну, зачем это им нужно было бы? Зачем нужны все вот эти вот заморочки с Константинопольским этим патриархом, да? Вот это вот, вот все вещи, которые кажутся, может быть, вам несущественными, как материалисту. Вот. Зачем это все нужно? Вот. Зачем нужно переводить людей с кириллицы на латиницу? Вот. Зачем? Ну, зачем они это делают? Это противостояние в историческом смысле гораздо глубже, и оно дольше длится, чем может показаться на первый взгляд. Вот. И материальные ценности – это, конечно, все замечательно и прекрасно. И, безусловно, без них никак. Но... контроль над идеями и доминирование в сфере идей, информации, пропаганды это не менее ценный ресурс, а может быть и более ценный. Почему? Вот смотрите, был очень ресурсный Советский Союз, невероятные ресурсы были, и возможности воевать сколько хочешь, и что хочешь вообще делать. Советский Союз, ну, большое, мощное государство, вы сами знаете. Но Советский Союз пал, да? Как некоторые говорят, за колбасу родину продали мы тогда, ну, кто был взрослый, а кто не был взрослый, ничего не делали, просто и не понимали, что происходит. Просто жили. О чем это говорит? Это говорит о том, что, контролируя сознание людей, их восприятие действительности, в особенности речь идет о широких слоях населения, контролируя мысли населения, и задавая им определенный вектор, можно добиться таких результатов, которые ты хочешь, в том числе и получение ресурсов всех, небольшими затратами, вот небольшими. То есть не военными методами можно добиться этого, если уметь это правильно делать. Грубо говоря, промывать мозги в нужном направлении. Ну, чтобы вот люди стояли в очередь в Макдональдс и плакали, что он закрывается, понимаете? И что-то в этом духе. Если ты контролируешь мысли населения, если контролируешь их страхи и можешь этим оперировать, это очень сложная задача, но если ты это можешь делать, то они тебе, эти люди, население, ну, любой страны, любое общество, они тебе сами все отдадут, все ценное. Они будут пилить свои космические ракеты, они будут уничтожать свое ядерное и термоядерное оружие, они будут сносить памятники своим великим политикам, там, литературным деятелям и так далее. Они будут делать все то, что делает Украина сегодня. Вот посмотрите на Украину вчера, сегодня, там, завтра то, что будет делать Украина. Это же, ну, сумасшествие вроде бы, да? А вроде бы это закономерный результат работы пропаганды западной с населением Советского Союза, распавшегося. Вот так может работать американская пропаганда, и вот так Украина отдает американцам сегодня все. То есть Украина не просто отдает землю, полезные ископаемые, ну, промышленность, которая от Советского Союза досталась, ну, они это разрушили, то есть просто убрали конкуренцию, считайте, да. Украина отдает самый ценный и самый сложно восполняемый ресурс свой – людей. Она бросает в топку людей своих, ну, свое население, в угоду политикам и бизнесу Запада. То есть вот как может работать правильная, жестко поставленная и качественно продуманная и невероятно агрессивная пропаганда. Она может работать таким образом, что люди натурально даже не будут понимать, зачем они умирают, вот, но будут делать это очень активно. Или будут понимать, но при том, что у них такая ненависть страшная в них уже там, порождена, будут вот все равно так действовать. Пусть даже нелогично, пусть даже очень глупо, пусть даже самоубийственно, но будут так действовать. Вот такая вот специфика. Поэтому это не ограничивается только ресурсами. Маленький пример. Знаете, были люди богатые, к которым приходили какие-то, в кавычках, гипнотизеры и убеждали их там отдать свои там какие-то деньги, еще что-то, украшения. Вот что-то про это. Вот подумайте об этом. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, август, день 27-й. Это Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 25 градусов. Многие слушатели мне написали, но все-таки, говорит, конечная цель-то контроль ресурсов. Ну, конечная цель, наверное, всегда контроль ресурсов, конечно. То есть вообще контроль, конечная цель, да, там, контроль, власть, ну и так далее. Наверное, да, Вопрос достижения, да, этого всего. И вопрос, что для тебя опасно, а что для тебя не опасно. Я думаю, что вот альтернатива среди, ну, так скажем, цивилизации, вышедшей из одного корня, ну, так скажем, назовем его, пускай он будет европейский, вот так назовем его. Опасность цивилизации, которые не идут по пути, который идет, по которому сейчас идет Запад, ну, нашей цивилизации, именно в том, что мы представляем некий альтернативный путь западной цивилизации. Вы, наверное, даже слышали когда-то, что у нас, ну, некоторые там политические деятели и так далее говорят, что мы и есть нормальный Запад вообще-то. Мы-то и есть на самом деле нормальный Запад. Посмотрите, вот Запад, он может быть нормальным, как мы. Слышали, наверное, такое? А сегодняшний Запад, он, в общем-то, никакой и не Запад. Это уже что-то непонятное. То есть они сами на себя из, условно говоря, там, 60-х бы посмотрели, ахнули и сказали, о, боже, что случилось. Одна надежда на Россию. Действительно, такое вот. Такое может быть. Алексей, можно ли передать привет моему сыну Мару? Он будет крайне удивлен. Привет. Передаю привет. Третий Рим, вторая Флоренция, пишет Александр. Ну да. Чтобы понять их отношение к нам и нашей вере, достаточно перевести слово православие на английский. Ну, вообще они нас, скорее всего, ортодоксами должны называть. Севокоплан. Или у них есть какое-то там другое название в английском. В строительстве с госзаказчиком пользуемся мессенджером ТДМ. Разработчик Московский департамент информационных технологий. В нем сидит департамент строительства и другие министерства, пишет Виктор. И человеческих ресурсов тоже, пишет Илья. По поводу человеческих ресурсов, Илья, мы с вами уже много раз говорили на эту тему, можем еще раз поговорить. Существуют разные точки зрения на то вообще, а что же будет с людьми и с человечеством в целом? Сколько людей живет на Земле, а сколько может жить на Земле, а сколько не может жить на Земле? Есть люди, и в основном это представители западного мира, которые утверждают, что на Земле уже очень много людей, и больше не надо. Более того, они говорят, для того, чтобы жить хорошо, потому что ресурсы на Земле, ресурсы ограничены, надо бы как бы подуменьшать. И тут мы как раз выходим на вот эту колею, где мы понимаем, что традиционные ценности, они, безусловно, влияют на то, что население планеты будет расти. А вот, скажем так, их называют нетрадиционные ценности, а я могу вам сказать, что они, в принципе, ценностями не должны называться. Это опять подмена понятий. Ну, так скажем, разрушение традиционных ценностей позволяет гипотетически при правильной пропаганде сократить население планеты. То есть это попытка сократить население планеты через так называемую мягкую силу, то бишь назовем ее силой убеждения. В чем она заключается сегодня на Западе? Хотя они переходят уже, они перешли черту в какой-то момент, но начиналось все с того, что просто живи для себя, будь свободен там от всего, жизнь одна, дети — это в тягость, и все в таком духе. Вы знаете, у нас некоторые люди тоже там заражены этой идеологией. То есть очень такая простая и доступная вещь, можно назвать ее в некотором смысле информационным геноцидом населения планеты, но поскольку нет самого факта убийства живого существа человеческого, а есть только факт принятия решения не рожать это человеческое существо, то, в общем, как бы геноцида и нет. Но логика, она такая. Вот. Меньше народу, больше кислорода называется. Собственно, мы можем пройтись по способам устранения людей в массовых масштабах на планете, которые когда-либо существовали, существуют и, вероятно, будут существовать. Война. Наименее эффективный способ, кстати. Потому что самая кровопролитная война, Вторая мировая, по сравнению даже с испанкой, так себе. Ну, так себе. То есть мы автоматически выходим на следующий способ уничтожения людей в серьезных масштабах. То есть речь идет там о сотнях миллионов людей. Это разнообразные пандемии. Пандемии. То есть вот если ты такой группа лиц или человек, да как хотите, вот кто-то, кто решил, что что-то многовато людей, и вы вот начинаете думать, может, войнушка какая? Там, ну, войнушка, ну, вот да, за самую кровопролитную, ну, там, ну, тут, ну, там разные оценки есть, ну, допустим, 55 миллионов. Ну, что такое 55 миллионов? Ну, это вот там, Китай сам 1,5 миллиарда, Индия 1,5 миллиарда, США 330 миллионов. Ну, короче, что такое 50 миллионов на этом фоне? Ничего. Нет, это плохой вариант. Может быть, термоядерная война? Да, термоядерная интереснее, потому что здесь речь идет о миллиардах, вроде как, если она будет такая полномасштабная, с взаимным обменом. Но есть проблема термоядерной войны. Непонятно, насколько будет пригодна жизнь на планете и сколько ресурсов будет загублено. А смысл как бы уничтожать часть человечества заключается в том, чтобы ресурсная база не уменьшилась, а, можно так сказать, ну, ресурсную базу нельзя расширить. Ну, то есть, условно говоря, уменьшилось количество претендентов на эту ресурсную базу, при этом ресурсная база осталась. Если ты будешь губить ресурсную базу в виде воды, там, еды и всего чего там, плодородных земель хотя бы даже, то это, в общем, плохо, и это не нужно. Поэтому термоядерная война не очень хороший вариант. Даже, можно сказать, скорее всего, плохой. Пандемия. Вот это уже вариант поинтереснее. Почему? Потому что плодородные почвы сохраняются. Вода сохраняется. И много чего сохраняется. Да все сохраняется. Не сохраняется только человек. Вот факт остается фактом. Потери Соединенных Штатов Америки во Второй мировой войне меньше, в два или в три раза меньше, чем за время пандемии. Если предположить, что пандемия вещь рукотворная, то, собственно говоря, те люди, которые эту рукотворную пандемию сотворили, допустим, если предположить, что она рукотворная, с точки зрения, ну, так скажем, задачи прорядить население США, добились больших результатов, чем они добились во время войны. Плюс, даже Второй мировой. Если, допустим, это рукотворное, это какие-то есть вот такие рептилоиды, которые хотят всех убить. Ну, не всех, а часть, чтобы ресурсов хватало на всех. Как бы, вроде бы у них, в кавычках, благая цель. Чтобы не умереть с голоду, короче говоря. Плюс, пандемия забирает людей в основном старшего возраста и с плохим здоровьем. А война обычно забирает молодых и сильных. Сами понимаете, что в этом смысле, если ты такой доктор зло, ты будешь думать, что для тебя выгоднее. Если твоя задача сократить население, но при этом работоспособное население, которое на тебя будет работать, должно было бы остаться. Пандемия, короче, выгоднее. А еще выгоднее. А еще выгоднее в этом смысле. Идеология. Еще выгоднее. Почему? Потому что мы даже и понятия не имеем,
что было бы, если бы, например, Соединенные Штаты Америки, сейчас у них там 330 миллионов человек, если бы они начали пропагандировать традиционные семейные ценности и говорить о том, что там, и все делать для того, чтобы в семьях было по 4-5 детей, 7 детей. С нынешним уровнем медицины. Не начало 20-го столетия, когда 10 родились, один выжил, а 10 родились и 10 выжили. Можете себе представить гипотетическое население Соединенных Штатов Америки? Я не могу. Если мы представляем себе, что при желании можно организовать было бы взрывной рост некий, да, в Соединенных Штатах Америки, как минимум, начнем с них, как вот с центра мира, то, конечно, мы задаемся вопросом, а почему этого не делают? Вот, и сами себе отвечаем на вопрос, потому что чем больше людей, тем на большее количество ртов надо делить ту невосполняемую и ограниченную ресурсную базу, которая есть. Точка. И поэтому, ребята, не рожайте, пожалуйста, вот это вот. И все в таком духе. И поэтому все, вся идеология рекламная там и так далее, она так вот настроено, что лучше быть бездетным, одиноким, и эта жизнь, это и есть удовольствие и радость. А вот это вот все, как не смотришь какие-нибудь картинки и шутки про там родителей, они там все плохо одетые, не выспавшиеся, страдающие, не отдыхающие, а вот одиночки, они все сплошь счастливые, с красивыми белыми зубами, и все на яхтах, ну, вы понимаете, да, ну, мифология. Мифотворчество. И если посчитать не родившихся, попытаться в результате воздействия идеологии, хотя это не представляется возможным, то гипотетически, наверное, можно представить, что их, ну, гораздо больше. Этих жертв, да, вот, скажем, несуществующих жертв, просто их, они не родились просто, и все, их просто не стали рожать, и они не станут рожать, и их там внуки не станут рожать. Количественно это будет пострашнее любой пандемии. Просто это нельзя посчитать. Пандемию ты видишь, вот заболели люди, миллион умер. А если ты убедил миллион человек не рожать, тогда что? Ну, так получается, что, наверное, потери будут и поболее в итоге. Ну, это более коварная, хитрая, так скажем, стратегия, которую сложнее разоблачить. А значит, скорее всего, она самая выгодная для тех, кто эту стратегию выработал и по ней решил, ну, и сам идти отчасти, и вести других. То бишь, и результат, скорее всего, будет лучше, чем и от войны, и от пандемии. И вроде бы людям будет казаться, что они ведь сами это все и выбрали. И потом как бы жертв-то нет. Ну, если не родился, то значит и не умер. Как можно считать того, кто не родился, умершим? Это вот так можно насчитать что угодно, да? Это какая-то у вас странная статистика. Ну, просто люди не хотят рожать, они не хотят размножаться. Плодиться не хотят, ну, вот не хотят. Почему-то не хотят. Почему, не знаю. Может быть, потому что мы им вдалбливаем в голову, что этого не нужно делать на протяжении многих лет. Вот. Это же ведь удивительно, что богатые страны не рожают. Богатые, состоятельные общества, в которых прям все хорошо и пожалуйста, вот, казалось бы, здесь-то и рожай, они не рожают. Почему? Приветствую. Напоминаю, что западные вакцины от короны вызвали бесплодие и рак репродуктивных органов, пишет Вовкиц. Есть и такие данные. Россия занимает третье место в мире по разводам. О каких традиционных ценностях вы говорите? Пишет Сева Каплан. Сева Каплан, Россия страна, которая еще пока, я думаю, не поняла в полной мере своей роли в мире.
Ну и вообще, в современности. Мы просто не понимаем. Я говорю, как общество мы не понимаем. Я думаю, что политики и те люди, которые определяют нашу политику, в том числе и в области традиционных ценностей, это уже осознали по большей части. Естественно, есть те, кто просто под это подстраивается, но в целом генеральная линия, она уже осознанная и понятная. Остальные еще пока не доехали головой туда. Мы все-таки, извините, особенно вот я говорю о репродуктивном поколении, мы все-таки дети 90-х. А дети 90-х – это именно те дети, которые наибольший удар получили вот этой вот разнообразной пропаганды через мультфильмы, фильмы, рекламу и все разнообразное. Вот весь этот... Всю эту мощь, так скажем, западной пропаганды, наше поколение, которое взрастало на этой пропаганде, оно как бы ощутило на себе. Если даже не ощутило, к сожалению, она сквозь нас вот прошла, вся эта пропаганда. Она легла в нас. И поэтому, да, мы вроде бы что-то понимаем, и мы что-то говорим, но иной раз наши действия расходятся с нашими словами и мыслями. По той простой причине, что мы люди, по которым ударили оружием массового поражения идеологическим. И мы под воздействием этого массового оружия, массового поражения идеологического, ну, как бы росли. Росли мы под ним. Ну, посмотрите, я еще раз говорю, здесь самый показательный пример – это Украина. Она же самоубийственная. Украина сегодняшняя – это ну, культ самоубийства, это самоубийцы. Посмотрите на них. Причем самоубийцы за, ну, вообще за интересы других каких-то стран, людей, ну, самоубиваются. Еще и нас хотят за собой забрать. Вы же не думаете, что при любом раскладе, при котором гипотетически Украина побеждает, здесь какое-то появится супермощное государство под названием там Украина, и оно будет мощнее Советского Союза или там Российской империи. Ну, бредятина же, ну вы же понимаете. То есть это некий таран самоубийственный, задача которого развалить Россию, но не создать что-то на ее месте. Смысла нет в этом, никто не собирается это делать. Это просто самоубийцы, отряд самоубийц, поняли? Вот. И в основном, конечно же, самая такая, ну, как бы боевая их сила, это люди моего поколения, это опять же люди из 90-х, дети 90-х, дети 80-х и 90-х, самыми лютейшим образом промытыми мозгами. Это очень плохо, но это нужно понять, что это вот так было. Если как-то по-другому было, можете сказать, но, по-моему, никто со мной не захочет сейчас спорить. Поэтому у нас вот эта двойственность есть, да? Это непонятная амбивалентность. Когда мы уже говорим правильные вещи, а делаем пока еще по-старому. Пока мы говорим уже про патриотизм, мы говорим про традиционные ценности, мы говорим уже, что вот так вот надо, но при этом плачем возле там закрытого Макдональдса, там, пытаемся выкупить последние там две майки из какого-нибудь H&M, ну, бред вообще. Какой-то рэпер американский приезжает, мы там скандируем его имя, потому что для нас это такое невероятное событие, казалось бы. Ну, потому что... Не бывает молниеносных изменений в обществе. И если ты что-то прививал на протяжении достаточно долгого времени и прививал это со всей изощренностью и качеством, на самом деле, ну, когда-то это было качеством западной пропаганды, то это убрать очень тяжело. Элементарная вещь. Это можно даже не считать частью пропаганды, но тем не менее... У вас будут вызывать ностальгические воспоминания вещи, связанные с американскими фильмами, американской музыкой, американскими мультиками и так далее. Там утиные истории, еще что-то. И для вас это ностальгия, для вас это детство, для вас это тепло вашего дома. Американский мультик. Ну, представьте себе, ну, такая вот забавная, казалось бы, вещь. Но это так. Почему? Потому что мы воспитаны были в 90-е. В это время, когда... Россия решила быть не Россией, а, так скажем, еще очередным штатом Соединенных Штатов Америки. А потом передумала. Но нас-то уже на этом поднимали. Детей. Тех времен. Мы пораженное в этом смысле поколение. Нам тяжело. Натурально это так. Тяжело не то, чтобы это физически тяжело. Боже мой, как же я? Нет, нам просто тяжело понять, нам тяжело дойти до того, что как бы это была ошибка, ошибка наших родителей сделать так, как они сделали. Вот. И мы по ошибке наших родителей и по хитрости американских разных всяких людей и родителей американских, мы были воспитаны в ключе, ну, манкуртов в некотором смысле. И то, что у нас осталась какая-то часть сознания адекватного, это на самом деле чудо или что-то еще, можете вот так вот это сказать. Ну и плюс все-таки наши родители в какой-то момент такое ощущение одумались. Вот поколение, которое сегодня правит Россией, это ведь наши родители по возрасту. Это же наши отцы. И наши отцы одумались. В хорошем смысле. То есть они когда-то взяли у наших дедов страну и, по сути... Ну, даже наши деды, можно сказать, потеряли страну на самом деле, да? Но наши отцы, условно говоря, с удовольствием ее взяли в руки в свои. И вот это был период 90-х. А потом наши отцы одумались и сказали, подождите, а давайте посмотрим, а что там делали прадеды наши, там, ну, их условные деды. А что они делали? И уже вернулись к этому. А мы вот, ну, из этой ямы должны каким-то образом вылезти. Сложно, сложно, согласен, уже привыкли. Но если ты всю жизнь жил так, жил, ты всю жизнь ты мечтал с самого детства, ты мечтал вот о такой-то машине, мечтал вот туда-то поехать, и тебе, а, нет, это все фигня, это все лажа, это просто тебе рекламы, мозги промыли. Да, промыли, да. Но очень сложно это не то чтобы понять, понять это легко. Начать действовать сообразно пониманию. Вот это сложно. И тем более в масштабах там, всей страны и так далее. Я раскрыл дело. Автор идеологии азиат. На них идеология не рожать не работает, пишет ПС. Ага. За Таиланд слыхали? Просто элементарная такая штука. Посмотрите. Мой знакомый жил 5 лет с девушкой, уговаривал ее родить, но она не соглашалась, в итоге развелся, через год женился на другой, уже ребенок родился. В основном это проблема женского пола, я считаю, пишет Гзар. Есть такое выражение, оно до определенной степени справедливое. Падение общества начинается с падения женщины. Безусловно, если женщина живет по идеологии «мое тело, мое дело», а это идеология из того же, что там «my life, my rules», да, там «my body, my choice», там, и вот это вот все там, или как там по-английски будет. Конечно, ты ничего не сделаешь. Даже если ты весь такой традиционный, ценностный, и весь целостный, и ты весь такой за все семейные отношения, если женщина не хочет рожать, ты сам не родишь. Нет у тебя такой возможности. Поэтому, безусловно, наиболее выгодное с точки зрения... так скажем, сокращение населения какого-либо общества, наиболее уязвимая и выгодная к удару часть населения – это женщины. Вот и все. То есть нет смысла говорить мужикам не рожать. Вот. Это лучше сразу адресовать женщинам. И поэтому... Есть очень хитрые методы, идеологические, опять же, да, информационные. Как убедить женщину, что ей не надо рожать? При этом всех тех, кто скажет, да ты что, это ни в коем случае надо, конечно, рожать. А вот, вы там со своими карьерами с ума, что ли, посходили? Вот, этих людей будут записывать, естественно, там, в любителей патриархата, которые не ценят женщин и что-то в таком духе, и он просто не хочет, чтобы ты его сместила там, по служебной лестнице, и все в таком духе. Ну, вот такие вещи. А они просто боятся нас. Да не, мы просто все умрем потом, и все. Мы просто все умрем, у нас просто нет будущего, если мы этого не будем делать все вместе. Ну, вот такая вот штучка природой придумана. У нас просто нет будущего, и все. Мы просто все умрем, и все. И все бесполезно. Все бесполезно. Все бесполезно. Если нет в этом плане развития общества, то все остальное бесполезно. Все, что было до этого, бесполезно. Если общество не хочет, в широком смысле, воспроизводиться... то оно умрет. И, соответственно, все чаяния этого общества, все достижения этого общества и остальное, они тоже вместе с этим обществом умрут. Это надо как бы принять как данность. Вот. Полиция Франции задержала в аэропорту генерального директора компании Toyota из-за того, что боевики-террористы устанавливали пулеметы на автомобили его фирмы, пишет Игорь. Ну, это шутка, да, на тему Телеграма там, и Павла Дурова. Смешная, кстати. 9.30 новости.
«9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Еще раз мы продолжаем наш разговор, и вот Анна мне написала. Интересное сообщение, действительно. «Алексей, представьте себя женщиной. Что бы вас побудило стать матерью? Стабильность и уверенность в партнере, может быть?» – пишет Анна. Анна, я отвечу на ваш вопрос развернуто, если вы позволите. Вот вы говорите, представьте себя женщиной. Хорошо. Мне сколько лет? 35. Я 35-летняя женщина, вот я сейчас думаю. Вот я сейчас думаю. Что меня побудило бы, родить детей? Ответ. Ничего. Ничего. Если я уже не родил, то ничего меня и не побудит. В принципе, плюс-минус. Плюс-минус. Почему? Потому что то, о чем мы с вами говорим, а мы с вами говорим о влиянии идеологии и формировании личности под влиянием идеологии с самого раннего возраста, то бишь с детского, да, и формирование ценностей в этих личностях самого раннего возраста. Вот. С нами как бы дело такое, что получится, то и получится с нашим поколением. Я уже сказал, нам надо первое, что понять нашему поколению, я имею в виду вот там 30 лет, да, 40, там сколько. Мы пораженные, очень злой и очень человеконенавистнической на самом деле пропагандой поколения. Нас долго убеждали с самого детства, что рожать не надо. Не надо размножаться вообще. Нам это объясняли под разными предлогами, разными формами, даже и порой, даже ну, просто незаметными для нас. Ну, элементарно, я же говорю, вы возьмите фотографии вот, там, в интернете, шутки на всякие темы. Родители это всегда бедные, замученные, засранные какие-то, с головами немытыми, не выспавшиеся. А одиночки, они все такие счастливые, я говорю. Вот они все криптокоучи, они все летают по Азербайджанам, стреляют там по тарелочкам из ружья, там, на баги катаются, улыбаются, они все великолепные, вот, одиноки. Я могу путешествовать с детьми, как путешествовать, и вот это все в таком духе. То есть это натурально пораженное вот этой вот очень злой, хитрой и хорошо продуманной пропагандой поколения, мое поколение. По логике, если вы хотите, чтобы как бы в стратегическом смысле в дальнейшем общество рожало, ситуация должна обстоять следующим образом. Должна быть не менее продуманная, правильная со всех сторон пропаганда и через мультфильмы, и через кино, и через рекламу, и через вообще все. Через все, через лидеров общественного мнения. Самых молодых ногтей, вот самых. Тогда это будет работать. Это должно быть настолько качественно сделано, чтобы человек считал это своим естественным желанием. Мечтой, если хотите. Мечтой. Как сделать так, чтобы вы, всю жизнь мечтавшие путешествовать и летать на бизнес-джетах и кататься на яхтах, вдруг стали мечтать о большой и дружной семье и поняли, что это главная ценность? Вот как так сделать, если вам уже 35? Да никак почти это невозможно сделать. Кто-то так и улетит в никуда. 35, 45, 55, там, и на кладбище, там, я не знаю, 65, 75, неважно. Ну, на кладбище. Все. Пустышка. Почему? Система ценностей, выстроенная перед этим человеком, и система достижения счастья, так скажем, этим человеком, которая для него выстроена, она не подразумевает, что человек счастлив от этого, вот о чем мы сейчас с вами говорим. А он счастлив там, мороженое съел какое-то дорогое с посыпкой, он счастлив, он улыбается, у него зубная паста особенно там какая-то дорогая. Он сел в очень дорогую машину, у него классные часы и костюмы, он счастлив от этого. Человек стремится к счастью. Понимаете? Вот у нас идет же эта реклама социальная, что настоящие ценности – это вот семья, это вот радость, вот это вот все.
Но человека взрослого, взросленного в других системах смысловых, в этом практически невозможно убедить. Он уже сформировался как личность под влиянием совершенно других целей. Может такое, что происходит, что происходит трансформация личности, и человек говорит, слушайте, куда я вообще летел, что за бред? Может быть такое. Но если вы хотите действительно массового, так скажем, понимания и стремления к определенным вещам, это нужно с самого раннего возраста делать. Вот вообще с самого раннего. Это в семье должно быть с самого раннего возраста. Это вот разговоры об этом. Вот как там здорово будет семья у меня. Там, вот эта цель. Я знаю, что я сейчас говорю, и некоторые, ну, кто слушает, говорят, ну, ты, конечно, какие-то вот бредни предлагаешь, честно сказать тебе, старик. Типа, да какая семья? Ты что, натурально будешь прям сидеть за столом и говорить, вот, самая главная ценность – это семья, и ты прям вот, не хочешь ты дорогую машину. Там, да, и вот машина-то дорогая, там, или еще что-то, и ты прям вот готов детей вот нарожать и и отказаться от там каких-то богатств. Так в том-то и прикол, что если мы так мыслим вот сейчас, когда вместе с вами разговариваем. Это лишь говорит о том, что мы не считаем реальной ценностью семью. Если бы мы считали и свято верили в то, что это и есть счастье человека, для нас бы не возникало вопроса, как же мы откажемся от чего-то в пользу вот этого? Как можно долго выбирать между счастьем и несчастьем? Ты всегда выбираешь счастье, правильно? И если ты считаешь, что счастье – это вот это, ты к этому и стремишься. Все элементарно. Все. Если общество считает, что счастье – это, ну, вот я говорю прямо в лоб, деньги, оно к этому и будет стремиться. Если общество считает, что счастье – это семья, оно к этому будет стремиться. Есть люди, которые могут корректировать в некотором смысле поведение общества через такие инструменты, как идеология, идеи разнообразные, да? Религиозные, нерелигиозные. Вот, если религиозные, он так и называется религия. Если нерелигиозные, то идеология называется. С подобной риторикой надо быть осторожнее. Вон Дуров рассказал, как делать 100 детей за раз, и тут же поплатился, пишет Смит. Смешная шутка, я согласен, Смит. Но Дуров не создавал семьи. Нет. И не было у него такой цели. Он с криптокоучем хотел стрелять из пистолетиков и кататься на этих, на багги, понимаете, и ужинать в Париже. И все, кто завидовал Павлу Дурову, его жизни, там пострелял, тут у него криптокоуч такая, он такой на багги покатался, о, классно, миллиардер, смотри, как накачался. Но никто не... И все, кто завидовал ему в этом смысле, но при этом не думал, смотри, у Паши семьи нет, бедняга. Вот реально, у Паши нет семьи. У Паши нет, типа, любящей жены, нет у него детей. Паша, ну, у него есть какие-то дети там с пробирки, но это же не его дети, да? Это как бы генетически его дети, но он же их не воспитывал, он там книжку не читал на ночь там, на руках не нянчил. Ну, это как бы не его дети, это просто там... Какие-то дети, генетически его, а так не его. Они его не будут называть папа, а он их не будет называть там сынок, дочка, да? Ну, у Паши семьи нет, Паша бедный человек, Паша страдает. Паша со всеми его деньгами в таком ужасном положении, представьте себе. Если вы размышляете так, то я не сомневаюсь, что вы живете с огромной семьей, у вас дети, и вы идете вперед в этом направлении. Если вы размышляете, вот Паша скотина там на дорогой машине туда-сюда, пятое-десятое, то в большинстве своем вы одинокие. И завидуете Паше, потому что он одинокий, но он добился успеха в той сфере, которую вы считаете главной. Правильно? Или неправильно? Я в чем-то не прав, может быть. У Паши даже родины нет, флага, не то что семьи, пишет Виталик. Тоже система ценностей. Кто-то скажет, ну да, у Паши есть миллиарды, да, Паша там то все. Ну, у Паши родины нет, вообще как можно без родины жить? Это же ужасно. И так далее. Кто-то скажет, вот это вы дураки, про какую-то родину лепите, бараны. У Паши все было классно, Паша просто лоханулся. Как бы. Вот так вот. Ну, я вот так представляю себе, что это люди говорят. Паша просто прокололся, да, Паша просто прокололся. Мог бы не проколоться, и нормально было бы. Система ценностей, система взглядов. Просто не забывайте, что любая система ценностей, которую вы считаете органичной, и чувствуете, что она вам подходит, и вы в ней живете, и как будто бы она была с вами всегда, на самом деле с вами всегда не была. Вы родились без нее. Вы были чистым листом, на котором эту систему ценностей написали. Кто написал? Это большой вопрос. В целом обозначим это как общество. То есть вы родились по генотипу, как бы половинка мам, половинка пап. Ну, плюс-минус так. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю. А дальше общество всецело. И родители, и школа, и малая семья, и большая семья, и все-все-все, вот все-все-все взаимодействие привело вас туда, куда вас привело. И вы вот сидите, смотрите в зеркало и говорите, эх, а я хочу, вот я говорю, а че вот, в чем счастье, брат, скажи, там, сестра, скажи, в чем счастье, че хочешь? И кто-то говорит, знаешь, я хочу большую семью. И я к этому иду, у нас, ну, там, вот мы уже одного родили, двух там, да, вот сейчас будем третьего рожать, сейчас просто там надо передышечку сделать, мы там такие-то вопросы решаем. Все ясно, все ясно. А другой говорит, знаешь, счастье, вот реально, вот, ну, мне нужно, реально, вот сейчас вот так скажу тебе, 10 тысяч долларов в месяц мне нужно для счастья. А что ты будешь делать? Вот, знаешь, я не буду работать. Вот в чем счастье. И, допустим, я буду путешествовать. Я реально считаю, что я буду счастлив, когда я буду путешествовать по всем странам мира. Тоже все понятно. Тоже все понятно. Это система ценностей. Все. Но эта система ценностей из ниоткуда не берется. Более того, в большинстве своем те системы взглядов и ценностей, которые есть в ваших головах, вам навязаны. И более того, многие из этих систем ценностей абсолютно противоестественны. То есть они противоречат природе вообще как таковой. Я понимаю, что социум часто противоречит природе, но бывают абсолютно противоестественные вещи. Вот. А есть специальные идеологические центры, так скажем, назовем их так, ну, там, страны, которые развивают идеологию, которая поддерживает противоестественное поведение или деструктивное поведение. Вот эти люди, которые делают себе операции разные, в детстве, там, по смене пола, вот сейчас в Америке это сумасшествие происходит. Катастрофа. И катастрофа это даже не потому, что мы можем сказать с вами очень много шуток на тему того, что там мужа-баба, баба-муж и вот это все в таком духе. Катастрофа заключается в том, что человек, который делает операцию по так называемой смене пола, он становится до конца своих дней инвалидом, который вынужден быть на гормональной терапии там, и так далее, и так далее. И кто хочет погрузиться в эту тему, может погрузиться. Это очень достаточно быстро. Пару статей прочитайте, и все поймете. И жизнь этого человека – это жизнь человека, подорвавшего очень серьезно свое здоровье. Очень серьезно. То бишь, навредившего себе человека. В угоду чему-то, какой-то идеологии, навязанной ему. Вот и все. Вот и все. А есть и Лебедев, и Буратинок настрогал, и мир объездил, пишет Александр. Вот. А для кого-то, может быть, уже и... забыл его имя, извините. Лебедев. Пример. Смотри, и денег заработал, и такой весь тоже свободомыслящий, и страны объездил, и вообще... Вот для кого-то Павел Дуров может быть идеалом, а для кого-то вот Лебедев может быть. Артемий, да, Артемий, спасибо большое. Вот вылетел из головы имя. Артемий может быть. Вот у него семья есть. Дети есть свои, которых он воспитывает. Что-то он там, даже у него есть какие-то системы воспитания, он о них рассказывает, любит там, да, в разных интервью. Как там детей воспитывать, что нужно детям, что не нужно, для чего нужна школа, для чего не нужна школа. Он рассуждает на эту тему. С ним хотя бы поговорить на эту тему можно, в отличие от там... Паша Дурова. О чем с Пашей Дуровым говорить? О криптокоучинге? Ну, не очень интересно, если честно. Тем, кто не занимается криптокоучингом. А их примерно 99% населения планеты. А, нет у него семьи, он уже развелся. Очень жаль, разрушитель традиционных ценностей. Не хватило, видишь, Виталик, видите, Виталик, не хватило ему это, сил. Хорошо сказали в фильме «28 панфиловцев. Родина». Это где живут, а отечество как живут, пишет Сергей. Ну, родина от слова род, род, да? А отечество от слова отец. Отец. Земля отца. В принципе, я считаю, что слова эти идентичные. Потому что род у нас все равно по отцу. Вот. Ну, так принято у нас. Вот. Поэтому я думаю, что это синонимы. В некотором смысле. Ну, на Западе есть такое слово fatherland. Земля отцов. Отчизна. Отечество. Ну, и так далее. У Павла Дурова и девушки по имени Дарья Бондаренко есть сын и дочь. Дети родились в 2009 и 2010 годах, пишет Роман Партизан. А, ну все, значит, хорошо. Значит, можно поговорить. Ну, что-то он с криптокоучами какими-то там стреляет по тарелочкам. Кто навязал ценности увеличения... А, Бондаренко? Интересно, кстати. Может быть, поэтому он поддерживал Майдан. Ладно, шучу. Кто навязал ценность увеличения губ женщинам? Это безумие. Сегодня губы качать, завтра пол менять, пишет ВДМ. Ну, я не знаю, доводит ли это до изменения пола, но кто навязал женщинам там, накачивать губы, определенным образом стричься? Индустрия красоты. Индустрия. Именно индустрия. Вот название, слово само, тоже не пропускайте его. То есть красоты – это, опять же... подмена понятий. Главное слово в словосочетании «индустрия красоты» – индустрия. Да? Это бизнес, это дело. Таким образом, люди зарабатывают деньги. Если человек не хочет в себе ничего менять, человек из этой индустрии – изменение внешности, на самом деле, назовем его так, а не красоты. Индустрия – изменение внешности. Он ничего не заработает, он разорится. Как сделать так, чтобы человек захотел в себе что-то поменять? Свою внешность. Убедить его в том, что его нынешняя внешность, она не соответствует определенным стандартам. Вот и все. Как это сделать? Да, элементарно. Актрисы, модели и так далее. Сказано быть худыми, все худеют. Сказано быть толстыми. Все толстеют. Сказано, нужны пухлые губы. Что-то в стиле афро. Ну, стало так модно. Будут колоть эти губы. Скажут завтра тоненькие губы в моде. Будут делать тоненькие губы в моде. Скажут, белая кожа должна быть. Бледная. Красивая – это бледная. Будут свинцом себя мазать, лишь бы отбелить кожу. Понимаете? Ну, и такое было. Скажут, загар. Будут в солярии жариться, сидеть. Рак себе зарабатывать. Все. Индустрия. Индустрия. Надо продать продукт. Надо продать продукт. Причем, как и в любой индустрии, в определенном моменте, ну, как в любом бизнесе, как бы, поток клиентов сокращается, потому что они получили эту услугу. И нужно изменить, так сказать, стандарт красоты для того, чтобы эти же клиенты, которые получили эту услугу, потом... пришли за другой уже услугой, потому что изменилась мода, изменился стандарт. Условно, у нас мода на пышную грудь. Женщины без груди пошли делать себе грудь. Проходит время, сейчас в моде женщины с плоской грудью. Это и там какое-нибудь объяснение, почему это модно. Женщина идет и удаляет импланты, а делает себе еще одну операцию. То есть приходит в нулевую точку, из которой она начинала, проведя две операции под наркозом. Тяжелых операций. Любое применение наркоза общего – это плохо для здоровья вообще-то. Но об этом даже никто и не говорит. Дальше. Индустрия как бы здоровья. Зашли вы, просто зашли в платную клинику, а посмотрите, у меня уши, горло, нос и так далее. Вам посмотрели, говорят, все в порядке. Ну, а что-то у вас перегородочка кривовата. И что? Надо операцию. Да? Правда? Да. Вы сразу почувствуете, как вы будете легче дышать. А какая же это операция? А вот там выпрямление перегородки, интубационный наркоз. Это стоит вот столько-то. Вам нужно срочно лечь под нож. Лег под нож.
допустим, перенес наркоз нормальный и не умер, что не гарантия, кстати. Вышел из наркоза, морда изрезанная, период реабилитации, таблетки, которых до этого не нужно было тебе пить, и разные побочные эффекты. И самое смешное, допустим, храпеть не перестал. Надо срезать там что-нибудь еще на небе. Ну, давайте. И так далее, и в таком духе. Никто никогда не попадал на, так скажем, работников индустрии здравоохранения. Нет? Вот есть индустрия изменения тела разнообразного. Некоторые изображают, что они врачи, некоторые изображают, что они сделают из тебя красивого человека. Стандарт. Стандарт красоты бывает совершенно разный. Он может быть стандартом красоты Рубенса. Вот откройте вот, картины и посмотрите на этот стандарт красоты. Вот, может быть какой-то другой. Времена меняются, меняются подходы. Сегодня модны корсеты и тонкая талия, а завтра давайте вернемся к античности, пускай платья будут в пол и без особой какой-то талии и так далее. Что-то такое подумаем. Сегодня вот в моде быть, ну, декаданс, вот такое некое падение, поэтому пусть у женщины будет вид героиновой наркоманки, это очень модно. Кстати, у нас есть по этому поводу очень хорошие разнообразные вещи, которые вам помогут выглядеть вот именно так, как полутруп, пожалуйста. Так важна не форма, а количество. Семьей за плечами удобно воевать в оборонительных войнах, а для экспансии в римские легионы набирали людей бездетных и неженатых, пишет Смит. По поводу римских легионов есть как бы некие разночтения, учитывая тот факт, что Римская империя, и не только империя, существовала достаточно долго. То есть до Октавиана Августа, конечно, тоже Рим был, вот, просто, ну, как бы империи не было. Вот, и легионеры были, и набор в легионы осуществлялся по разным принципам, если смотреть разные промежутки времени. Вот. Начиналось все все-таки с граждан. С граждан. То есть не с рабов. Но другое дело, что в какой-то момент как бы понадобилось подключать и рабов, и поэтому можем говорить о том, о чем вы говорите. Но все-таки нужно учитывать тот факт, что начиналось все все-таки с того, что воинскую повинность несут люди, которые, ну, граждане. Они потому и граждане, и они потому и несут воинскую повинность. А все остальные, кто не несут, они и не граждане, собственно говоря. Но они и не имеют возможности иметь у себя в подчинении там рабов и так далее, и так далее, и так далее, владеть землей. Ну, все в таком духе. Они как бы никто. Типа как имущество, вот. Ну, скот, там, какие-то тара, какой-то человек, как бы, ну... Имущество. Имущество знатного господина, гражданина. Как не попасть в театр марионеток, пишет Ника. Практически невозможно. Великий Ленин, если я не ошибаюсь, говорил, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Другое дело, что вы можете стараться не впадать уж совсем радикально дебильные. Мне даже нравится такое слово, говорят иногда, дебильные, вот, радикально дебильные способы существования некоторых ячеек нашего общества. Да? Ну, сумасшествие уже, когда начинается. Я понимаю, что если у человека кривой наглухо нос, то, наверное, его нужно поправить и выпрямить просто, потому что он у него кривой, и дышать невозможно, и он постоянно кровоточит, у него еще какие-то дела. Я понимаю, и все это прекрасно понимают. Если есть какие-то уж серьезные изъяны, которые мешают человеку, ну, наверное, желательно ему помочь в этом смысле и так далее. Другое дело, когда здоровых людей пускают под нож. Вот это другая история. Абсолютно. А зачастую так и получается. И где-то здоровых физических людей, физических людей пускают под нож ради просто заработка, а где-то здоровых психических людей пускают под нож тяжелейшей такой, знаете, пропаганды. И они становятся как бы немножечко ку-ку. Такое вот может случиться. Вот. Но это тоже отдельный большой разговор. Спасибо за эфир, пишет Дягилев. Вам всем спасибо, дорогие друзья. Вот. Стараемся быть обдуманными. Да? Нормальное слово?
Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.